Мир вам, братья и сестры. Рад очень встретиться снова после того, после недели рабочей, трудовой, когда мы не могли быть лицом к лицу друг с другом, общаться друг с другом в слове. Вы знаете, история христианство похоже, наверное, на историю человечества. И кто-то сказал, что история христианства – это ткань, а ее события – нити. И вот в истории христианства есть разные нити, и были разные нити. Были нити темные, серые, были нити белые, а есть нити золотые. Нити золотые, которые являются, ну, если так можно сказать, узловыми центрами, без которых невозможно существование самой ткани. И вот такими узловыми центрами в истории христианства можно назвать несколько моментов. Первый момент – жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Почему? Потому что жизнь и смерть и воскресение Иисуса Христа были рождением христианской церкви, началом рождения христианской церкви. Следующий момент – излияние Святого Духа. Почему излияние Святого Духа? Потому что именно с этого момента Церковь Божия, Церковь Христова исполняется небесной силой. И еще один узловой центр истории христианской церкви, истории христианства – это обращение апостола Павла, тогда Савла. И именно обращение Савла было тем событием, было даже, если можно так сказать, своеобразным потоком, уничтожившим узкие границы иудейства. Обращение Савла было потоком, который, по словам Августа Стронга, вынес на своей груди Церковь Христа для распространения Евангелия по всему миру. И вы знаете, все эти три момента связаны. Почему? Потому что в них незримо присутствует Церковь Божия. Мы откроем наши Библии на книге Деяний, 22 глава, и прочитаем с 3 по 16 стих. Еще раз, книга Деяний, 22 глава, с 3 по 16 стих. Мы говорили, что обращение Савла было очень сильным моментом, было одним из событий, центральных, узловых событий, системообразующим в истории христианской церкви. Вот что сам апостол Павел говорит о своем обращении. Читаю с 3 стиха. «Я, иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все ныне, все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма, взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» он сказал мне: «Я Иисус, Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал: «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри». И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал голос из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Аминь. Вот мы только что прочитали историю обращения Савла. Кем был Савл? Мы видим, что из текста повествует, он сам говорит о себе, что он был иудеянин из города, из Тарса Киликийского, воспитанный при ногах такого уважаемого учителя, как Гамалиил, тщательно наставленный в отеческом законе, в законе Моисея, ревнитель по Боге и до смерти гнал последователей сего учения, так он говорит, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Вы знаете, человек по своей природе может быть похожим больше на Адольфа Гитлера, нежели на характер Господа нашего Иисуса Христа в своих деяниях, в своих словах. И в послании Галатийской церкви он также вспоминает свою проблему, как модно сейчас говорит. И вот в первой главе он говорит: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий». По строжайшему учению он был фарисей, но и как все фарисеи, верил, что Бог воскрешает мертвых, но, к сожалению, не верил, что Бог воскресил Иисуса Христа. Как и многие, думал, что нужно много действовать для того, чтобы побороть эту назарейскую ересь, для того, чтобы уничтожать последователей Иисуса Христа Назарея. Многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, говорит он. По всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса в чрезмерной против них ярости. Братья и сестры, что мы можем сказать о характере этого служителя? Любил ли он Бога? Да, конечно, любил. Но проблема в том, что этот служитель, может быть, любил не того Бога. И все, что мы сегодня прочитали, дает четкий портрет действительно неумеренного ревнителя отеческих преданий, каким был Савл. Он вязал первых христиан, мучил, принуждал хулить имя Иисуса Христа. И все это делал, Писание говорит, в ярости. Это он делал в Иерусалиме, это он делал в других городах. И в Дамаск он шел для этого же, с властью и поручением первосвященников. Я думаю, что характер и жизнь этого человека можно охарактеризовать так, что Савл на тот момент, на то время был действительно высшей степенью еврейской исключительности. По образованию, по своим корням. Он был действительно высшей степенью патриотической гордости, ведь он был евреем. И как всякий еврей, он держался того, что было написано в апокрифической книге, например, Ездры. А в этой книге, в 6 главе, говорится следующее, что Господь Всемогущий сотворил весь мир, не просто сотворил, но сотворил весь мир для евреев. Есть другие народы. Есть евреи, есть другие народы. Но они произошли от Адама. Есть другие народы, но они ничто по сравнению с евреями. Они ничто, потому что подобны слюне. Ну и как любую слюну, рано или поздно когда-нибудь сплевывают. Для него, для этого человека, для этого изверга, для этого мучителя, всякая мысль о том, что можно, что евреи, иудеи могут объединиться с язычниками перед Богом в храме, в синагоге, была отвратительна. Сама мысль была для него отвратительна. И, наверное, никакая работа ума, никакие синайские громы не могли заставить этого человека отречься от своих еврейских привилегий. Но вот он в видении видит сияние великого света с неба, превосходившего солнечный свет. Он падает на землю и слышит голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И он спрашивает: «Кто ты, Господи?» «Это я, Иисус Назарей, которого ты гонишь». «Кто ты?» Братья и сестры, этот вопрос задает не какой-нибудь эмигрант, еврей из бывшего Советского Союза, не язычник. Этот вопрос задает иудей, которые привыкли не задавать вопросы, а отвечать на них. Тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как мы читали, и еще, и еще, и еще раз. Трагедия этого человека, иудея из иудеев, фарисея из фарисеев, обрезанного из обрезанных, ревнителя из ревнителей, заключалась не в том, что он не верил в воскрешение мертвых. Трагедия заключалась в том, что он не верил, что Бог может воскресить из мертвых Иисуса Христа. И вот видение по дороге в Дамаск. И только в видении Савл понимает. Он понимает, что Иисус действительно живой. И Иисус действительно воскрес. И он видит его таким же, каким его видели Петр, Иоанн, Иаков. Более того, он видит Иисуса Христа не только воскресшим, но еще и превознесенным. В видении он понимает, что Господь Иисус еще и любящий Бог. Господь Иисус праведник, но еще и любящий Бог. Почему любящий, братья и сестры? Потому что этот воскресший Господь может простить и прощает такого религиозного изверга, каким был сам, который гнал его последователей. И действительно, Иисус есть Господь. Иисус есть праведник. Праведник со всяческой славой. Со славой Вифиля, со славой, если угодно, горящего тернового куста. И теперь Савл начинает видеть, что страдания Иисуса Христа были не только страданиями человека, но это были страдания любящего всех людей Бога. И отсюда уже в послании к римлянам он говорит: «Христос, сущий над всем Бог». Теперь он действительно понимает, что Христос, а мы встречаем такие стихи во втором послании Коринфской церкви в 15 главе, «за всех умер». Не только за евреев, за всех умер. Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Действительно, Господь есть жизнь. Им все движется, живет и существует. Он наша виноградная лоза. Хотя многие веточки на этой виноградной лозе отказываются на ней пребывать, поэтому и засыхают, отрезаются, и огонь пожирает их. Отсюда понятие у Савла, уже Павла, о теле духовном. Первый человек, человек перстный, второй человек, Господь с неба. Только в видении он понимает, что Иисус действительно воскрес. Только в видении он видит, что Иисус любящий Бог. Только в видении он признает себя первым из грешников. И, братья и сестры, вся праведность этого человека, праведность от закона, по закону Моисея, вся праведность померкла и стала как запачканная одежда. Он думал, что он чист перед Богом, чист перед людьми, но праведность его была как запачканная одежда. Но любящий Христос, независимо от этого, вдруг дает ему другую праведность. Ту праведность, которая по вере, как мы читаем, по вере в то, что во Христе его смерти заключено для нас всех прощение грехов. И тогда, наверное, в этот момент Христос, воскресший и превознесенный, становится для Савла всем. Он становится для него живой водой. Он становится для него живым камнем. Вы знаете, по традиции раввины говорили, что когда Моисей вел израильский народ через пустыню, живой камень везде сопутствовал и шел за ним. «Все и во всем Христос!» – восклицает Савл, бывший Савл. И уже для него, для Павла, нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни раба, ни варвара, ни скифа, но все во всем Христос. И это, наверное, был поворотный момент, точка невозврата. В английском языке есть такое даже выражение point of no return, точка, с которой возврат на прежнюю позицию невозможен. Это был поворотный момент в жизни этого человека, момент, когда закон стал для него благодатью. Момент, когда синагога иудейская стала церковью межнациональной. Момент, когда сам Савл стал Павлом. Вот какое обращение, братья и сестры, может произвести в нас Бог. Интересно, что в обращении, вот когда я думал и размышлял над этим текстом, в обращении любого человека Господь действует как бы в двух направлениях. Он действует изнутри человека, обращая его, и действует извне. И в этом отрывке, в видении Савлу, он тоже, можно тоже такое же проследить. Сияние и голос извне, и повеление «встань и омыть грехи свои» – это уже изнутри. И действительно, наверное, истинное покаяние, истинное обращение, истинная вера должна содержать следующее. Христос за нас и Христос в нас. Христос, почему Христос за нас? Потому что за нас Он распят на кресте, за нас Он стал жертвою, за нас Он вошел в нерукотворенное святилище, в самое небо, чтобы предстать пред Богом, пред лице Божие за нас. Почему Христос нас? Потому что, обращая нас, Господь начинает очищать нас от греха, от грехов, преображает нас, производит в нас обильные плодоношения. И это, наверное, такое состояние, дорогая церковь, когда за один год в жизни может произойти больше, чем за всю жизнь. Итак, первый вопрос. Кто ты, Господи, который задает Савл воскресшему и превознесенному Христу? Дорогие братья, сестры, дорогие друзья, является ли именно Иисус вашим Господом? Господином? Является ли Он хозяином жизни земной, жизни вечной? Второй вопрос, который задает Савл воскресшему Христу: что повелишь мне делать? И в 21 стихе нашей главы Христос говорит ему: иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Пришло время, и Савл стал миссионером, апостолом язычников, чтобы открыть им глаза и обратить от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и чтобы они верою получили прощение грехов. В Коринфской церкви, помимо апостола Павла, были такие учителя, такие труженики, как Аполлос, например. И вот я на секунду попытался их сравнить. Аполлос и Павел. И вы знаете, сравнения были не в пользу Павла, с одной стороны. С человеческой стороны, с человеческой точки зрения. Аполлос был красноречивым иудеем, сведущим в писаниях. Он мог, вероятно, зажечь церковь коринфскую. Может быть, многие отдавали ему предпочтение, нежели апостолу Павлу. А Павел, как он говорит во второй главе первого послания к коринфянам, что «я приходил к вам, коринфянам, в немощи, в страхе и в великом трепете». И вот когда читаешь такие слова, думаешь: ну и служака. Но, братья и сестры, Господь свой акцент на служении, свой выбор как миссионера для язычников, выбирает именно его. В Писании мы прочитали два вопроса, братья и сестры. Кто ты, Господи? Первый вопрос. И второй. Что повелишь мне делать? В течение жизни каждый человек задает множество вопросов. Себе, другим. Ну, например, каким я вырасту, где я буду учиться, кем я стану, сколько буду зарабатывать, кто будет мой муж, моя жена, будут ли у меня дети, сколько их будет. Но, к сожалению, их не назовешь самыми главными вопросами жизни. Но в нашем отрывке мы находим эти два самых главных вопроса жизни. Кто ты, Господи? И что повелишь мне делать? И они как два крыла для нас. Убери одно из них, и ни за что не полетишь. Как поет Ольга Рыбалка, молодежь, если будет возможность у вас выйти в интернет, наберите эту замечательную сестру, певицу. И у нее есть такая интересная песня, которой она поет, и есть такие слова. «Господи, ты подарил мне два крыла, а кем я до тебя была?» Дорогие друзья, являются ли эти вопросы, эти два самых главных вопроса, неприходящей ценностью нашей жизни? Мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас оценил, где мы находимся относительно этих вопросов. Может быть, кто-то скажет: «О, я у первого», а другой скажет: «Я, наверное, между первым и вторым». А другой скажет, третий скажет: «Да я вообще даже не знаю, что сказать и что ответить. Где я?» И, братья и сестры, если мы затрудняемся, если есть среди нас такие души, которые затрудняются ответить на эти два вопроса, тогда мы, может быть, похожи на Савла. Может, мы до сих пор находимся по пути в Дамаск. И тогда слова Святого Писания обращены к вам, к нам. Что ты медлишь? Призови имя Господа, крестись и омой грехи твои. Вместо проповеди о Христе Павел рассказывает историю иудеям, историю своей встречи со Христом. Ее мы можем найти в 9 главе Деяний, в 26 главе. И после этой встречи для него рухнуло все. Все, что он считал для себя ценным, святым, к чему стремился, изменилось его отношение ко всему. К своему происхождению, к своему образованию, к своему гражданству. Вы знаете, иногда можно даже перепутать небесное гражданство с гражданством земным, если такие христиане или христианки. Изменилось его отношение к учительству, изменился весь его образ жизни. И после этой встречи с воскресшим Христом Павел уже смотрит на себя как на совершенно другого человека, отделенного от мира, от мирской толпы, целеустремленного, чтобы трудиться для Господа и Церкви Его. Я вспоминаю жизнь одного человека, и после обращения он подошел к своему отцу и сказал: «Папа, с какой ревностью, с какой яростью я жил и выступал против Бога, с такой же любовью, с такой же ревностью я буду служить Господу и Церкви Его». И вот позднее апостол Павел уже скажет: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведности, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». И вот мне особенно нравятся последние стихи 3 главы Филиппийцам: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Братья и сестры, дорогие друзья, встретились ли мы со Христом в своей жизни? А если да, имеем ли труд от Него и для Его Церкви?